Мир вам, братья и сестры. Слава Богу, что мы можем быть в общении, можем размышлять над Словом Божьим. И сегодня я хотел бы, чтобы мы поразмышляли вместе над актуальной темой, через которую мы волей или неволей проходим. Может быть, кого-то эта тема еще не затронула, но многие уже коснулись. И это тема страдания в жизни. Действительно, это очень, скажем так, спорная тема во многих вопросах, потому что мы зачастую не можем точно понять причины страданий, не можем точно понять и цели, почему те или иные страдания случаются в нашей жизни, для чего Бог допускает. Но страдания есть, мы проходим через них, и вот в условиях этой пандемии многих коснулись эти страдания. Мы не знаем, может быть, кто-то еще и не коснулся, но кого-то впереди ждет. Какие-то переживания, какие-то болезни. Но волей или неволей мы рано или поздно сталкиваемся с этим. Я хочу, чтобы мы поразмышляли сегодня над темой страданий, потому что, когда мы знаем, как Бог смотрит на эту тему, то у нас есть определенное оружие, как реагировать, как противостоять или как ходатайствовать и помогать кому-то в прохождении страданий. И что такое страдание? Что такое страдание? Вот мне понравилось обычное определение классическое в словаре Ожегова: страдание – физическая или нравственная боль, мучение. Страдание – это физическая или нравственная боль. Очень точно описано, потому что страдания, они бывают не только физические, но и нравственные, или душевные, или духовные, как мы скажем, как христиане. И пример тому Ной, Иов, он испытывал все страдания одновременно, и физические, и душевные, и духовные. И я хочу, чтобы мы сегодня коснулись, скажем так, трех подпунктов: страдания как результат грехопадения, страдания за Христа и страдания как последствия неправильных поступков. Эти темы можно расширить и разбирать более глубоко и добавлять к ним еще некоторые аспекты, но формат проповеди нам не позволит их разобрать. Поэтому я остановился вот на этих трех направлениях. Как мы знаем, что после смерти мы будем судимы, человек будет судим. И в Евреям 9:27 написаны такие слова: «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд». Вот интересно, что мы, как христиане, обычно думаем, что мы на суд не попадем. И, в принципе, эта мысль правильна, но при некоторых условиях. В Иоанна 5:24 вот мы для подтверждения вот этой мысли можем прочитать такие слова: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Итак, Христос говорит, что тот, кто верует в Него, и здесь контекст говорит, как кого? Как того, кого послал Бог Отец, как Мессию для спасения каждого из нас лично. И вот если человек верит в это, принимает пославшего Бога, то он имеет жизнь вечную и, соответственно, на суд не приходит. Но интересно, что, несмотря на такое утверждение, и самим Христом это утверждение сделано, но есть и другие предупреждения. Мы иногда так утверждаемся, что мы на суд не приходим, что забываем о многих условиях, почему мы не придем на суд. Но эти условия мы подчас не соблюдаем, и поэтому посланник Евреям нам говорит такие слова в 10 главе 26 стихе: «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готовы пожрать противников». И в 10 главе, в 30 стихе, также посланник Евреям написано: «Мы знаем того, кто сказал: у меня отмщение, я воздам, говорит Господь, и еще Господь будет судить народ свой». Итак, если вы помните контекст 10 главы послания к Евреям, то там говорится о том, что Христос заключил новый завет с человечеством, не просто с народом израильским, но с человечеством посредством своей крови. Он принес совершенную жертву, и теперь мы посредством этой жертвы можем иметь мир с Богом, можем иметь общение с Богом. Но вторая часть 10 главы, она говорит об определенных условиях, которые мы должны соблюдать, чтобы мы оставались в этом завете. И в пример приводятся образы Ветхого Завета, как тогда люди могли нарушать условия вот этого завета, который был заключен на горе Сион, горе Синай, извините. И эти нарушения завета, они карались вплоть даже до смерти. То и здесь автор послания к евреям нас предупреждает, если вы отступаете от Бога, если вы неверны Ему, и если вы отрекаетесь Его, становясь в один ряд с врагами Господа, то не остается более жертвы за грехи. И тогда, вот тот стих, о котором мы читали Евангелие от Иоанна в 5 главе, 24 стих, то где гарантия, что мы не придем на суд? Суд здесь имеется в виду, конечно же, суд у Великого Белого Престола. Итак, Писание ясно нас предупреждает, и не только послание к евреям, но апостол Павел во многих своих посланиях предупреждает нас, чтобы мы стояли в вере, чтобы мы наблюдали за собой, верили мы, или, может быть, мы не то, чем должны быть. И вот, вот это вот предисловие о том, что обещание Христа, о том, что мы не придем на суд, эти обещания, они исполняются, они исполнятся, но в том случае, если и мы сохраним условия, на которых мы вступили в завет с Господом. Итак, страдания, физическая или нравственная боль. И первый раздел или первый подпункт – страдания как результат грехопадения. Когда человек согрешил, в его жизнь вошла смерть. Смерть как разделение с Богом, смерть как и физическая, которая проявилась позже. Мы видим, что Каин убивает Авеля. Мы видим дальше, что Ламех убивает. Мы видим, что дальше книга Бытие повествует нам о умножении греха. Мы видим также, умножаются не просто какие-то действия человеческие, направленные против других людей, направленные во зло, но умножаются и болезни, умножаются скорби. И причина всего этого – отступление человека от Бога, грехопадение. Если бы человек не отошел от Бога, вот этих бы проявлений в жизни человека не было. Но мы видим, что изначально страдания вошли в жизнь человека как результат грехопадения. И вы знаете, в некоторых местах мы можем читать, вот я два места прочитаю, это Евангелие от Иоанна, 9 глава, с 1 стиха. «И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: „Учитель, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым?“ Иисус отвечал: „Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». 9 глава Евангелия от Иоанна, с 1 стиха. Мы понимаем здесь, что Христос говорит, человек этот, в принципе, ничего не сделал для того, чтобы вот в его жизни проявились такие страдания. Но здесь как бы Христос говорит, если не брать, что вот сейчас Христос будет являть дела Божии, но Христос говорит, что все мы так или иначе касаемся страданий, касаемся негативных моментов в нашей жизни, потому что грех присутствует в этом мире. И эти страдания вошли через Адама, и они продолжают проявляться в нашей жизни. В 11 главе, 4 стихе Евангелия от Иоанна, это смерть Лазаря, Иисус, услышав то, сказал: «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Мы видим, что даже если мы вот возьмем пример слепорожденного, то он не был, скорее всего, учеником Христа. Но здесь мы видим, что ученик Христа, тот, который доверяет ему, который согласен с тем, что говорит он, который принимает его, и этот ученик подвергается определенным страданиям и вплоть до смерти. И Христос также здесь использует эту ситуацию для того, чтобы возвестить о Божьих делах. Итак, мы видим, что страдания касаются нас, потому что мы живем в греховном мире, потому что мы испытываем определенные последствия, находясь в этом греховном мире. И даже физическая смерть нас не обойдет стороной, обойдет только тех, которые будут восхищены в момент пришествия Христа. Но, в принципе, Христос нас не освобождает, и нет такого благословения у нас, чтобы мы не умерли. Каждый человек умирает. Поэтому мы можем сказать, что страдания, как результат грехопадения, они касаются каждого человека и проявляются в жизни каждого, в том числе и в жизни детей Божьих. Вторая мысль или второй пункт – это страдания за Христа. Страдания непосредственно детей Божьих, которые последовали за Христом, родились свыше, служат Ему, и они испытывают страдания в своей жизни именно за свои убеждения, за свою веру. Я хочу прочитать из 2 послания Фессалоникийцам, 1 глава, с 3 стиха и ниже. 2 послание Фессалоникийцам, 1 глава, с 3 стиха и ниже. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами. В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, который подвергнется наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. Когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». Итак, здесь апостол Павел охватывает огромнейший пласт во времени или вообще огромнейшую мысль. Он начинает с того, что христиане, которые последовали за Богом, которые служили Богу, которые благовествовали, которые распространяли Слово Божие по этой земле, они подвергались скорбям и гонениям. И дальше Павел говорит о том, что в свое время придет Господь, который прославится вот в этих святых, которые последовали, которые страдали в результате того, что последовали за Христом. И здесь Павел также говорит о том, что тем, которые последовали, им будет воздаяние быть с Богом в вечности и прославление вместе со Христом. А тем, которые отвергли Христа, которые были в числе гонителей церкви, то они подвергнутся наказанию вечной погибели. Это, конечно, не значит, что эти люди не могут покаяться. Христос призывает всех, в том числе и тех, кто был врагами, ярыми врагами Церкви Христовой, кто гнал христиан, кто гонит их. И для таких есть возможность спасения. Каждый человек имеет возможность прийти к Господу. И Петр нам об этом говорит: Господь долготерпит, чтобы все пришли к покаянию. Итак, это вот мысль именно апостола Павла о том, что мы страдаем как дети Божии за свои убеждения. Но сам Христос нам также говорит в 10 главе Евангелия от Матфея с 16 стиха, что нас ждут страдания. Христос нас не освобождает от страданий. 10 глава Евангелия от Матфея, 16 стиха и ниже. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства пред ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же будут вас гнать в одном городе, бегите в другой». И ниже также можно прочитать именно о том, что ждет христиан, которые последовали за Христом. Христос прямо говорит: «Вас будут гнать. Гнали меня, будут гнать и вас. Ученик не больше учителя». Итак, мы видим, что в жизни христиан могут случаться страдания именно за их веру, за их убеждение. И Христос предупредил нас о том, что эти страдания будут в нашей жизни. Опять же, эти страдания все разные, нет ни у кого похожих страданий. Кто-то гонится до смерти, кто-то гонится в семье, кто-то гонится на работе. Опять же, эти гонения не всегда, что нас бьют палкой или рубят мечом, или стреляют из пистолета. Нет, эти гонения могут быть просто, что нас угнетают словом, нас обзывают, против нас, скажем так, делают подкоп, подкапывают, ищут к чему придраться. И это все есть, и это все есть. И я знаю, что многие члены нашей церкви подают записки и делятся свидетельством, вот, как в их семье обстоят дела с тем, что их члены семей против того, что они веруют, против того, что они говорят. Хотя, что плохого, что они говорят? Человек не призывает к тому, чтобы убивать, человек не призывает к тому, чтобы блудодействовать, человек не призывает к тому, чтобы воровать. Если даже чисто посмотреть нравственно, человек, христианин, призывает к правильным вещам. Но есть одно «но» – это Христос. И именно весть о Христе, она так вот коробит людей, которые не верят в Бога. Потому что человек должен склониться перед Христом. И человек просто не хочет склониться, не хочет жить по воле Божьей, поэтому он отвергает. И поэтому он отвергает и все правильные вещи, которые следуют за тем, когда христианин покается, и его жизни проявляются вот эти вот плоды Духа. И они очень похожи на нравственные вещи, которые признаны в этом мире. Но, опять же, это только одна сторона, только внешне похожа, но на самом деле это намного глубже, чем просто нравственность. Это есть результат твоей жизни со Христом, это есть результат твоих убеждений и проявление того, что Христос трудится в твоем сердце. Итак, нет ничего плохого, когда христианин говорит о Христе, но это в большинстве случаев вызывает отторжение, потому что христианин призывает отдать свою жизнь Христу и покаяться. И поэтому очень часто такие христиане подвергаются всяческим страданиям в разных проявлениях. Это второй пункт. Третье. Страдания как последствия неправильных поступков. Как мне кажется, моя мысль, я думаю, что вы со мной согласитесь, в большинстве случаев в жизни христианина страдания являются причиной того, что он что-то неправильно делал. Заметьте, что если мы взглянем на все Писание, мы увидим, что праведники испытывали вот эти серьезные страдания, серьезные гонения, когда они были на определенной духовной высоте или на определенном духовном опыте или долгом опыте следования за Богом. И Павел говорит нам, что Бог не пошлет искушения сверх сил, но пошлет и облегчение. Поэтому здесь мы видим, что, или можем для себя сделать такой вывод, что от таких огненных страданий удостаиваются, из-за Христа я имею в виду, удостаиваются те люди, которые действительно, они духовно опытны, и они утвердились в Боге. Ну, например, можем здесь взять пример Иова, который страдал не за свои поступки и страдал, если так вот глубоко поразмыслить, страдал за то, что он следовал за Богом. А если еще глубже копнуть, то мы видим, что Бог настолько уверен в Иове, что дает духовному миру убедиться в том, что Иов следует за Богом не за то, что Бог ему дает, а просто потому, что другого варианта правильного нет. То есть Бог показал духовному миру в первую очередь, что мотив следования за Богом Иова, он абсолютно правильный. Но какая жизнь была у Иова до этого? То есть мы видим, что человек духовно опытный, человек в серьезных отношениях с Богом, человек является примером для людей, и очень часто в жизни таких людей происходят страдания. Конечно, это не за грехи, конечно, это не за неправильные, поступки, и поэтому книга Иова у нас учит, что мы не должны сразу искать какой-то грех или причину в этом человеке. Это неправильно. Но Бог допускает серьезные страдания в жизни духовно утвержденных людей. И зачастую, как и Иов, мы не имеем ответа, почему это произошло. Но в большинстве своем в жизни христиан проявляются последствия именно их неправильных поступков. И вот третий пункт страдания как последствия неправильных поступков. Мы прочитаем несколько стихов, которые нам должны врезаться в память, и чтобы мы понимали, что не все так просто в жизни христиан. 1 Петра, 4 глава, 17 стих. 1 Петра, 4 глава, 17 стих. «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» А Иаков в 5 главе, 9 стихе, также говорит похожие слова. «Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у двери». И Иаков, и Петр говорят о том, что христиане судятся здесь, на земле, живыми. Не когда-то в вечности, но сейчас здесь, на земле, христианин судится, подвергается суду. Время начаться суду с Дома Божия, с Церкви Божией. И Христос всячески нас очищает, всячески нас наставляет для того, чтобы мы непорочными вошли в вечность. Также об этом пишет и апостол Павел. Второе послание Коринфянам, 5 глава с 9 стиха. Второе послание Коринфянам, 5 глава с 9 стиха. «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными». Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. И также в Римлянам 14 глава 10 стих, также эта же мысль. Все мы предстанем на суд Христов. Смотрите, Петр и Иаков говорят о том, что Церковь Божия сейчас на земле судится, и Христос нас, скажем так, обучает правильным поступкам, правильным мыслям, правильным действиям в условиях этого мира, чтобы мы могли быть непорочными. Но, когда мы предстанем пред Христом, мы также дадим отчет. Мы также дадим отчет своему упованию за все то, что мы сделали. В послании к евреям, 12 глава, с 4 по 6 стихи есть такие мысли. Евреям 12 глава, с 4 стиха и ниже. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне, и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Мы привыкли воспринимать Бога как любящего, как того, кто послал сына своего, который пострадал и взял всю нашу вину на себя, все наши грехи, все наше наказание. И теперь мы переходим от суда в жизнь, и на суд мы вообще не попадаем. Но мы почему-то забываем говорить о том, что в нашей жизни присутствует грех, о том, что есть последствия этого греха. Я сейчас говорю о жизни христиан. Бог любящий – это да, аминь, никто с этим не спорит, но есть Бог и ревнитель есть Бог, и тот, который допускает наказание за наши грехи. И мы видим, что церковь подвергается определенным наказаниям, чтобы она исправилась. Мы, как христиане, подвергаемся этим наказаниям, чтобы мы встали на путь правильно, если мы с него уклонились. Интересно, что в послании к первом послании к Коринфянам мы можем читать такие слова. Я прочитаю из 11 главы и из 5. 11 глава нам прекрасно знакома, потому что мы каждый месяц ее читаем. И там есть такие слова в конце главы, с 29 стиха и ниже. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные и больные, немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Итак, апостол Павел говорит о том, что если бы мы сами себя судили, если бы мы поразмыслили над своей жизнью, если бы мы вникли в то, что мы поступаем неправильно, то результат вот этого всегда покаяние, исповедание и покаяние. Но так как христиане этого не делают очень часто, то Бог начинает судить. Бог начинает судить, и Бог начинает допускать определенные обстоятельства в жизни христиан, чтобы что ни произошло, чтобы не быть осужденными с миром. Это опять же нас возвращает вот именно к 10 главе послания к евреям о том, что вот это вот интересное слово «если». Если вот сохраним условия завета со Христом, если не станем врагами со Христу, если не отвернемся от Него, не отречемся. И здесь Павел говорит о том, что чтобы Бог нас исправляет, чтобы мы не были осуждены с миром. А что Бог допускает? В 5 главе этого же послания мы читаем о том, что в церкви было блудодеяние, которого было не слышно даже и у язычников, и христиане свыклись в том, что в их церкви такое происходит. Но апостол Павел, он даже не находится в тот момент в церкви, но он говорит такие слова, пишет письмо и говорит такие слова: «Я отсутствую вас телом, но присутствую вас духом, решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело», то есть того, кто пребывает в блуде, и он не кается, не исповедуется, но он оправдывает, он говорит, это нормально. И другие христиане говорят, ну ничего страшного, главное, что он верующий. Так вот, в таких случаях апостол Павел вот что делал. «В собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общий с моим духом, силой Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Апостол Павел в послании Коринфянам, в первом послании, 11 главе, то, что мы прочитали, он подтверждает вот эту мысль, чтобы дух был спасен. Смотрите, это интересная мысль. Бог может по молитве служителя снять свою ограждающую руку, и коснется сатана. В случае с Иовом Бог также убрал свою ограждающую руку и позволил сатане коснуться плоти Иова, его детей, его имущества. Но причина была не в Иове. А здесь причина была непосредственно в человеке, который пребывал в блуде и оправдывал этот грех. И Бог нам говорит, я могу убрать свою ограждающую руку, и тогда вас коснется сатана. Опять же, для чего? Для того, чтобы вы вернулись, для того, чтобы ваш дух был спасен в пришествии Иисуса Христа. Итак, мы видим, что Бог может допускать определенные обстоятельства, определенные страдания в нашей жизни для того, чтобы мы вернулись на путь следования за Богом. И, к сожалению, в жизни христиан это есть. Интересно, что еще в Ветхом Завете, в послании Аввакума, вообще это послание говорит о том, что Бог допустил языческий народ для суда над народом Израиля. Почему он допустил? Потому что народ Израиля впал в отступление и отошел от Бога. И многие греховные вещи говорил, что ну ничего страшного, оно есть. Ну главное, что мы жертвы приносим, ну главное, что мы еще что-то делаем. Но мы также будем жить и своей жизнью. А некоторые вообще уходили от Бога и жили своей жизнью. То есть мы видим, мы можем привести определенную параллель с современной церковью, с современным христианством. Мы также задаемся вопросом, а зачем нам вот такие строгости, а зачем нам вот это делать, а зачем нам вот быть вот такими вот. Но мы главное же родились свыше, мы пришли к Богу в определенный промежуток времени. Ну все, мы с Богом, а дальше мы вроде как бы, ну ходим в церковь, ну стараемся что-то читать. Ну а жизнь-то наша своя, все-таки мы должны жить своей жизнью. Так вот, и тогда, и сейчас Бог нам говорит, это неправильно. И вот в послании Аввакума, в 12 стихе, в 1 главе 12 стихе, пророк говорит, «Но не ты ли издревле Господь Бог мой, святый мой? Мы не умрем. Ты, Господи, только для суда попустил его. Скала моя, для наказания ты назначил его». То есть мы видим, если брать контекст всей книги, вот эти халдеи, да, язычники, которые выступили против народа израильского, они были допущены Господом для наказания и для суда от лица Божьего, для своего народа, для своего народа. И вот очень часто в нашей жизни случаются какие-то обстоятельства, и вот первое, по крайней мере, я так делаю, первое, что я задаю Богу, Господи, а что я сделал не так? И почему вот в этой жизни пришло, я не понимаю. И, как правило, Господь, если я что-то сделал не так, Он открывает. Это не нужно ждать, стоять в посте и молитве, чтобы Господь открыл грех. Нет, грех – это то, что Господь открывает в первую очередь, потому что грех нас продолжает разделять с Богом. Поэтому Бог хочет, чтобы мы исповедовали грех и вернулись в правильные отношения. И если мы ушли от Бога, если мы что-то не понимаем, нам нужно захотеть остановиться и задать Богу вопрос, «Господи, а не для наказания ли Ты допустил то или иное?» И, как правило, Господь сразу показывает. Но если Господь не обличает нас во грехе, не стоит копаться до посинения и доказывать, что вот у меня грех, я согрешил. Нет, может быть, Господь хочет что-то произвести через эти обстоятельства. То есть мы видим, что вот даже в тех как бы трех пунктах, да, результат страдания как результат грехопадения, как результат следование за Богом, и как то, что мы поступаем неправильно. Вот эти страдания, они бывают в нашей жизни. Бывает сразу, бывает по отдельности. Но мы должны с мудростью подойти и не косить все под одну гребенку, что вот у тебя грех, вот ты согрешил. Нет, или у тебя там страдания за Христа, или мы часто себя убеждаем, что мы страдаем за Христа. Но бывает, что совершенно не так. Мы лезем на рожон подчас, и это не является страданием. Поэтому вот я еще раз повторю, страдание как результат грехопадения, страдание как результат следования за Христом и страдание как последствия неправильных поступков в нашей жизни, результат согрешения. Все это может быть в нашей жизни. Есть еще отдельные виды страданий, которые нужно также рассматривать. И пусть Бог нас благословит задуматься о том, почему в нашей жизни происходит то или иное? Для чего Бог допускает то или иное? И получить от Бога ответ, правильный ответ. И вот для того, чтобы иногда, как Иов, он не понимал причину страданий. Нам кажется, что он был дерзок, и задавал вопросы Богу, вызывал Бога на суд. Но Иов действительно искал причину и не мог ее найти, и она ему не была открыта. Но он не погрешил в страданиях, он не отрекся от Бога, он продолжал следовать за Богом. Он был верен Богу, он не похулил Бога. Вот дай нам Бог, чтобы мы, когда находимся в каких-то обстоятельствах, чтобы мы не отвернулись от Бога, чтобы эти обстоятельства нас ближе подвигнули к Богу. И если эти обстоятельства были результатом греха, Нужно исправиться, нужно исповедоваться, нужно обратиться к Богу. Если мы не видим, что эти обстоятельства являются следствием греха, то мы должны также получить, вот здесь уже, может быть, и нужен пост и серьезная молитва, чтобы получить от Бога ответ. Господи, что ты хочешь произвести в моей жизни? Чему ты хочешь меня научить? Или очень часто Бог ставит какие-то определенные обстоятельства, чтобы мы где-то засвидетельствовали о Боге, чтобы мы засвидетельствовали, может быть, в больнице или еще в каких-то обстоятельствах. То есть мы должны в каждом виде страданий задавать Богу правильные вопросы. И пусть Бог нас благословит. Не быть столь уверенными, бить себя в грудь. Мы с Богом, мы все нам по плечу, на море по колено. Но нет, Бог может допускать разное в нашей жизни. И пусть Бог нас благословит вот в этих разных ситуациях быть верными Богу. Пусть Бог нас благословит нас. Давайте помолимся. Господи, слава Тебе за то, что Ты Бог, который стоит над всем, что есть в этом мире. Ты являешься создателем этого мира, создателем нас. Я благодарю Тебя за то, что Ты некогда открылся нам как Спаситель, и мы последовали за Тобой, мы поверили, и мы идем, Господь. Но помоги нам быть верными Тебе, Господь. Ты видишь, что в нашей жизни часто происходят какие-то негативные моменты, и часто эти моменты являются следствием нашего согрешения, наших неправильных действий. Помоги нам, Господь, вовремя останавливаться и возвращаться к Тебе. Помоги нам, Господь, и когда Ты нас проводишь через другие испытания, которые Ты допускаешь в нашей жизни, и Ты ничего сверх сил, Господь, не допускаешь. Помоги нам и в этих испытаниях быть верными Тебе и утверждаться в Тебе, возрастать в вере. Даруй нам в каждых, Господь, этих страданиях действительно найти ответ от Тебя, потому что Он есть. Благослови нас, Господь, во имя Иисуса Христа обращались к Тебе. Аминь.
Дорогие братья и сестры, давайте теперь вместе выслушаем песнопение «И это пройдет».